Также и за Динабург давать деньги, а за Витебск и упорно говорить не надобно. Если невозможно удержать Полоцка и Динабурга, буди воля Божия и Пресвятой Богородицы, сделается это по воле Божьей, а не от вас. Только бы наше намерение и повеление к вам, ваше предложение и усердие крепкое было. А думному нашему дворянину, а вашему товарищу Афанасию Лаврентьевичу это письмо ведать же. 1 июня в Дуровичах между Красным и Зверовичами начались съезды. Три первых съезда прошли по обычаю во взаимных упреках и спорах за титулы. Московские уполномоченные жаловались, что король, отпустив ордена Анащекина из Львова с обещанием приказать комиссарам своим двинуться к границе для мирных переговоров, вместо того двинулся сам с войском в украинские города. Комиссары отвечали, когда был во Львове орден Анащекин и домогался перемирия, то король на это не согласился, говоря, кто желает перемирия, тот не желает вечного мира. Король желает мира, но не обещал прекратить войны и пошел на подданных своих запорожских черкас для того, чтобы свои города мечом отыскать и старых подданных возвратить под свою оборону. Между тем Хованский снова проиграл сражение под Витебском, потерял обоз. Адоевский писал государю. Польские комиссары перед прежним горды, стоят упорно, проволакивают время нарочно, а гетман Пац сбирается с войском безопасно, поджидает к себе коронных полков, из Украины вестей и от крымских людей помощи. Итак, теперь над князем Иваном Андреевичем Хованским и над твоими государевыми ратными людьми учинили промысел, обоз взяли и Витебск осадили, то и пуще возгордились. Орден Анащекин писал от себя тоже, прибавляя, что комиссаров можно склонить к миру только обещанием союза. Но когда он советует Адоевскому и Долгорукому предложить комиссарам союз, то ближние бояре слышать об этом не хотят. Потому что, говорят, в дело этого не поставлено. Посредников нет, а без этих двух статей, без предложения союза и без чужого посредства, успеха в переговорах не будет. «Если я, — продолжает Анащекин, — доносил тебе, великому государю, что-нибудь неправдую, если все то, что я тебе говорил и писал по шведскому и польскому посольству, не сбылось, то я достоин смерти. И не только был бы я рад, если бы меня откинули от этого посольства, как откинули от шведского, но даже тесные темницы или казни были бы мне радостнее нынешнего посольства». Князь Юрий Алексеевич Долгорукий писал государю мысль. «Поляки подлинно знают, что у боярина князя Якова Кудинетовича Черкасского в полках ратные люди оскудевают запасами, стоя на одном месте. Утехи себе и прибыли никакой не имеют. Всегда рать тешится, вступая в чужую землю и видя себе прибыль и сытость, а на одном месте, стоя на своих хлебах, всегда попечением одолевается. Лучше, не испуская лета, князю Якову Кудинетовичу Черкасскому перейти Днепр между Могилевым и Быховым под Варкалановым монастырем и тут дать битву, литовское войско пожать, а комиссаров понизить, а биться ему с литовским и жмутским войском можно, пока Чернецкий с коронным войском на помощь к Литве не подоспеет». Орден Анащекин утверждал то же самое, что для склонения комиссаров к уступчивости необходим военный успех с русской стороны. Но он разнился с Долгоруким относительно места, куда должно было двинуться царское войско. «Если государевы ратные люди, — говорил Анащекин, — будут стоять без промыслу до осени, то они смоленские хлебные запасы объедят. Смоленских ратных людей оголодят и осенью разбегутся. Если же им хлебных запасов давать понемногу, то они и до августа станут бегать. Если от государевых ратных людей будет промысел по Двине реке, то Литва испугается, а запасы нашему войску можно вести реками Касплю и Двиною. Над Могилевым же промысл Литве не так страшен, потому что жены, дети и домы их около Двины, а татар они в Литву привести для своего разорения не захотят. Если же и приведут татар, то татары в Литве зимовать не станут, и за нашим войском к Двине не пойдут, а учинят Литве такое разорение, какого она от нашего войска и 10 лет не видала. Видя такое разорение от татар, Литва рада будет миру. Орден Нащекин советовал также действовать другими средствами. Он говорил: для одержания союзом Смоленской и Северской земли надобно послать к шляхте, у которой в тех уездах были маятности, обнадеживать ее возвращением этих маятностей, обещать, что суд и расправа останутся у нее прежние. Войску польскому надобно посулить денежной казны, а сенаторам уже и объявлено. Надобно дать государево жалование литовскому референдарю Брестовскому. Он может все сделать, потому что литовцы его любят и во всем верят. На все эти мнения и донесения царь отвечал от 18 июня, что князю Якову Кудинетовичу Черкасскому велено двинуться к Орше. К этому воеводе, которым были недовольны за действия его против короля, царь послал спросить о здоровье и сказать ему такие милостивые речи. Первое. Сын его, князь Михайло, и дочь его, княжна Авдотья, дал Бог здоровы, и к ним наша государская милость непременно. От нас, великого государя, к сыну его, от царицы к дочери его, подачи ежедневные пироги именинные посылают. Второе. Чтобы он, боярин и воевода, взяв себе на помощь крепко великого Бога, его святый образ безо всякого сомнения дерзал и промышлял о имени его святом, не опасаясь ничего. Верил бы и уповал крепко на Бога, и как Бог попустит, то будет людям на хвалу, а если за неверие милость отнимет, тогда все пуще ворчать станут. Истинно за болховскую стойку крепко негодуют. Речам глупых людей не радоваться бы, что король от него побежал, и он, хотя и не нашел, зато и не потерял. Можно было ему за Божью помощью с польским королем мир учинить. Если бы он на его королевских людей наступал всеми людьми, строем и обозом, и над ними промышлял, всегда за таким промыслом в войне конец бывает. Третье. Радовался бы упованию крепкому на Бога, да утешался бы тем, что на недруга наступал всяким способом, бился строем, огнем и дымом, и промысл чинил с обозами. Большая то слава и честь, нежели людьми, пехотою. Четвертое. Чтобы он, боярин и воевода, с нашими ратными людьми, пушками и обозами подвинулся ближе к великим и полномочным послам и стал от них в 30 верстах для страху польским комиссарам. Во время съездов к великим послам посылать в станицы часто и спрашивать вслух, польские комиссары приступают ли к миру и правдою ли входят в дело или разъедутся. Если и не разъедутся, а в дело входят неправдою, то ему над польскими и литовскими людьми чинить промысл не спустя нынешнего летнего времени, а посылал бы к великим послам людей умных и суровых, и ростом дородных. Пятое. Чтобы он, боярин и воевода, над польным гетманом Подсом и над литовскими войсками промышлял, ссылаясь с великими послами. Брал бы у них совет и весть почаще, как литовских людей приводить к миру, потому что они на то дело смотрят, как его делать. Шестое. Чтобы у Полоцка неприятельским людям никак нового хлеба и трав покосить не дал, чтоб к тому новому хлебу на тот год таборы свои ставить и запасы готовить. Седьмое. Чтобы он походом и промыслом своим и посылками на войну себя и наших ратных людей охрабрил, и нашим великого государя походом, если польские комиссары не помирятся, обнадеживал для того, чтобы дело к концу привести. Восьмое. ратных конных людей обнадеживать нашим государевым жалованием, деньгами и хлебом вперед. 9. Спросить, для чего полчане его на Москве оставлены. 10. У князя Хованском сказать, что к нему будет послан товарищ для подкрепления. 11. Переслаться с князем Хованским, чтобы литовскому и жмутскому войску собраться не дать. 12. Непременно бы он, боярин и воевода, на то дело смотрел всячески и над неприятельскими людьми чинил всякий промысел и поиск, чтобы неприятельским людям собраться не дать и не так бы сделать, как было нынешнюю зимою, когда Господь Бог всякий промысел подавал, можно было надеяться всякого доброго дела, а он, боярин и воевода, как польский король из севских мест побежал к Могилеву, за ним не поспешил и от почепа отступил. 13. Чтоб крепко уповал на Бога, на снятый образ и на молитву Пресвятые Богородицы. Дерзал бы о имени Божьем разумно и ходил и посылал стройно военным крепким обычаям. Князю Юрию Алексеевичу Долгорукому государь послал сказать тайно. Князю Якову Кудинетовичу Черкасскому послано выговорить за прежнее его стояние без промысла. Если он вперед будет делать так же, то великий государь изволит идти в Вязьму, а на место князя Черкасского воеводою быть укажет ему, князю Юрию Алексеевичу. А теперь бы его без причины не переменять. Думному дворянину Афанасию Лаврентьевичу про эту статью сказать же. Черкасский должен был двинуться с войском, чтобы подвинуть посольское дело в Дуровичах. Здесь уже 6 съездов прошло в вычетах и перекорах. Кто виноват в нарушении вечного мира, Москва или Польша? На 7-м съезде 30 июня московские уполномоченные сказали: «Все эти вычеты обеим сторонам известны, пора уже их оставить и говорить о том, как все ссоры успокоить и вечный мир заключить». Польские комиссары отвечали, что вечный мир может быть заключен только на поляновских условиях. Московские уполномоченные возразили, что поляновские статьи – вещь невозможная. «Но тогда дайте нам письмо за руками, что поляновский договор уничтожен, и тогда мы будем становить новые условия», – сказали комиссары. Но царские послы отказались дать письмо, предполагая хитрость. В Поляновском договоре утвержден был за государем московским царский титул. Если уничтожить договор, то поляки откажутся писать этот титул. Пошли споры об уступке земель. Поляки требовали возвращения всего завоеванного и 10 миллионов золотых польских за убытки и разорения. «Не уступим, — кричали они, — ни пяди земли, пока сабля у нас при боку. Вы побрали наши города во время нашего бессилия, когда у нас много неприятелей было. Но хотя Господь Бог за грехи нас и казнил, однако ото всех неприятелей освободил. Остались у нас неприятели вы одни. Мы и с вами хотим мира, только отдайте нам все, а не отдадите, и мы будем отыскивать своею саблею. Вы нас попрекаете за Крымский союз. Нам бы и самим не хотелось соединяться с ханом, но, видя вашу несклонность к вечному миру, поневоле с ним соединимся. Соединимся и с шведским королем, и с иными государями. Шведский посол теперь у короля в Варшаве, дожидается заключения союзного договора. Да при нашем посланнике астраханские татары и калмыкии присылали крымскому хану с просьбой принять их подданство. Сами рассудите. Когда мы со всеми этими государями соединимся, то вам придется плохо. Царские уполномоченные уступили им все, что только могли, по наказу. Уступили и Полоцк, и Динабург. Но польские комиссары не хотели ни о чем слышать, кроме возвращения всего завоеванного. Тогда царские уполномоченные показали твердость, объявили комиссарам, что если они не хотят соглашаться ни на какие уступки, то съезжаться больше незачем. ибо они стоят в царских землях, в Смоленской волости, и своим станом мешают движению царских войск. По договору место съезда и окрестности на известное расстояние были свободны от военных действий. Польские комиссары присмирели, отказались от требования 10 миллионов за убытки. «Больше уступать нам нечего», — говорили они. «Пусть опять начнется кровопролитие. У нас в государстве разорять нечего, потому что оно уже все разорено. А вы смотрите, не доведите нас до необходимости соединяться с другими государями». Видя невозможность продолжать переговоры, положили разъехаться на 3 недели, с 10 июля по 1 августа. Царским уполномоченным отправиться в Смоленск, а польским комиссарам — в Толочино. Приехавшие в Смоленск, великие послы отправили в Москву товарища своего Афанасия Лаврентьевича ордена Нащекина, чтоб тот подробно рассказал государю, как у них дело делалось. Следствием этой поездки была царская грамота Долгорукому. «Будучи ты на посольских съездах, служа нам, великому государю, родила чистого сердца, о нашем деле говорил и стоял упорно свыше всех товарищей своих. Это твоя служба и родение ведомы нам от присыльщиков ваших. Также и товарищ твой, Афанасий Лаврентьевич орден Нащекин, про твою службу и родение нам извещал. Мы за это тебя жалуем, милостиво похваляем». А теперь указали тебе быть полковым воеводою, и ты бы над польскими и литовскими людьми промысл и поиск чинил бы, в которых местах пристойно, смотря по тамошнему. Черкасский был отозван в Москву под предлогом, что он должен быть дворовым воеводою во время преднамереваемого царского похода в Литву. Орден Нащекин возвратился в Смоленск с наказом польских комиссаров подкупать всячески, чтобы они к миру были склонны. 30 июля он получил грамоту. «Ты бы нам отписал с нарочным гонцом наскоро, чает ли от комиссаров сходство к миру и нашему походу из Москвы, Вязьму быть пристойно ли?» «Да ведомо нам, великому государю, что генерал-поручик Вильям Дромант нашу государскую премногую к себе милость и жалование поставил ни во что. И нашим жалованием обогатясь, нам служить не хочет, а хочет ехать за море. И ты б ему поговорил от себя тайно, чтобы он свою мысль отложил и за море не ездил». В ответ орден Нащекин писал, что Долгорукий задерживает войско под Шкловом, в котором сильный гарнизон и боится выйти из смоленских мест в литовские, но что он, Нащекин, держится прежнего своего мнения. Осаду городов надобно оставить. И прежде эти осады губили войско и давали время неприятелю собираться силами. Он приходил и города свои отбирал назад. Теперь, не задерживая войска под Шкловом и Могилевым, стать хлебным местам Смоленского уезда и оттуда пустить войну к Двине, где у литовских войск домы. С 8 августа возобновились съезды. Польские комиссары объявили, что вечный мир возможен только при возвращении Польши всего завоеванного, и предложили перемирие до мая месяца следующего 1665 года с уступкою царю Смоленска и северских городов. Царские уполномоченные соглашались на это 8-месячное перемирие, но с удержанием всего завоеванного уступали, наконец, Витебск с уездом. За уступку навеки Смоленска, северских городов, Динабурга, Малороссии на восток от Днепра и Запорожья предлагали 3 миллиона, да самим комиссарам давали соболей на 3000 рублей. Комиссары ни на что не согласились и разъехались в сентябре, положив начать новые съезды не ранее июня 1665 года после Сейма.